давай дальше. Мой дорогой и любимый папа остепенился поздно. В 1952 году, после сердечного приступа, врач сказал ему: «Будете курить и выпивать – умрете». Наутро папа проснулся и навсегда забыл, что он когда-то занимался таким сознательным убийством своего организма. Это же какая дурость! С того дня, как отрезало, папа начал тщательно следить за своим здоровьем. Самое главное в жизни – питание. Ел он только полезное. Творог, молоко в неограниченном количестве, мясо кролика, очень любил арбуз. В гостях просил молоко, в ресторанах угощал других, за чужой счет есть и пить считал неприличным, от икры морщился, ну, немножко ел, потому что это полезно, рыбу жевал равнодушно, мясо отдавал маме. Когда папа узнал, что от сахара развивается склероз, он тут же перешел на мед. Если кто-нибудь убеждал папу, что от того или иного продукта он помолодеет, и в него вольются сверхсилы, в которые он очень верил, он мог съесть что угодно. В 1963 году я снималась в Риге в фильме «Укротитель велосипедов». Папе было 65 лет. Я привезла ему 3 огромных жирных угрей. Я всегда привозила ему деликатесы и диковинки. Или кокосовый орех, или ананас, или самый модный костюм, или ручку, в которой чернила то прикрывали дамочку, то обнажали. О, какой был успех во дворе, а что там говорить? Я знала, что он будет всем показывать, демонстрировать, хвалиться. Пойдут шутки, выдумки, начнут рождаться новые папины истории. Он будет в своей стихии. И это что за гадюк ты привезла, дочурка? И вот это люди добровольно едят? А мамоньки, не, я не. Халёля, она съесть, она усё съесть. И ушёл в комнату, явно разочарованный моим сюрпризом. А во дворе ждут, чем он сегодня похвастает. Дочь ведь приехала. «Сейчас подожди», — сказала мама, заметив моё огорчение, и пошла к папе в комнату.
«Да? Это точно? А что же вы мне не говорите?»
«Чтоб эти гадюк никто не ел!» И тут же понес демонстрировать угрей во двор.
«Мам, что ты ему сказала?»
«Неважно. Сказала, что в этой гадюке есть самые нужные ему витамины».
У нас в доме и в Москве, и в Харькове лежали пачки трав и лекарств от всех болезней и на все случаи жизни.
«Лёль, мне сказали, я к ревматизм лечить. Пойди купи литр керосину, я сейчас приду».
Из магазина папа принес пачек 100 швейных иголок, развернул их и высыпал на стол. Мама, хоть и давно ничему не удивлялась, смотрела с тревогой.
«Чего ты?» «Да мне один авторитетный человек сказал, ты лучше слушай. Надо у этой керосин кинуть вот этой металл, закопать у землю, хай иглы лежать у керосине полгода, а потом мажь себе сустав, и ревматизма як не бывало. Вот так, детка моя, чисто народное лекарство».
«Марк, уже больше полгода прошло. Где же твой керосин?»
«Ах ты ж, мамоньки родный, совсем забыл!»
Пошел во двор, выкопал бутыль. Керосин стал рыжего цвета. Иголки растворились, но не до конца, и от них кверху поднималась дрожащая паутина, словно от затонувшего корабля, который пролежал на дне океана 100 лет.
«Лёль, давай ты первая, в тебя ноги болят, давай!»
«Нет, Маркотик, тебе советовали, вот ты лечись».
Папа без охоты помазал себе колени, локти и пошел на работу.
«Товарищи, очень пахнет керосином, как бы не было пожара. Здесь же дети!»
Бедный папа прибежал домой, сбросил с себя одежду всю в рыжих пятнах. Хай оно сгорит, какой позор!
И отнес рыжую бутыль нашей соседке Соне.
А как папа следил за своей внешностью? Каждый месяц мама восстановителем убирала его седину. И как бы то ни было, но выглядел он лучше мамы. Всегда хорошо одет, подтянут, строен, легок. Ему шли модные вещи, и он с удовольствием их носил. Пользовался успехом у женщин. Мама уже считалась пожилой, ему 70, маме 50. А человек, который давал ему 55, папе уже не нравился. У него глаз злой. Не-не, он не добрый к людям.
А сколько же ты хочешь, Маркотик?
А 54.
У папы по-прежнему были дружки, но после того, как он сам перестал курить и выпивать, стал получать удовольствие от того, что поил других, а сам, чокнувшись за честь за дружбу, пил березовскую харьковскую минеральную воду.
Подвыпившему дружку папа совал в карман деньги на такси и, удовлетворенный, все убирал со стола сам, чтобы не сердить маму. Но увлечения его стали еще сильнее и азартнее, чем раньше. Он постоянно шел вперед. Ему было интересно завтра, а не вчера.
«Люль, это уже прошло, иди вперед, назад не оглядайся. Допустила ляпсу, сделай вывод и иди дальше. Вот так, детка моя. Давай дальше, займись новым делом».
Они с мамой проводили массовку за городом. У хозяйки папа увидел два роскошных фикуса.
«Лёль, давай купим фикус у дом. Якая прелесть!»
Фикусы тогда стояли в залах и считались богатым украшением интерьера. Даже во дворце пионеров, в котором они тогда работали, такого не было.
«Лёль, давай, увесь дворец ахнить. У дворца нема, а у нас будет».
Но мама не захотела категорически. Папа разбудил меня рано, и мы тихо вышли из дома.
«Это лежень, хай ще спить. Увесь мир может проспать. Уже все на работу пошли, и Сонька с базару пришла. Она як барыня лежит. Спить!»
Обычно папа уже в 6 часов утра поливал из шланга двор. Поливал цветы в нашем палисаднике и громко разговаривал со всеми соседями на самые щекотливые темы. Во дворе стоял смех. А потом он пускал в окно струю воды прямо на кровать с шариками, где блаженно и сладко спала мама. Будил ее. Так начинался день. Но в то утро мама осталась спать, а мы в поезде поехали за город. Оказывается, папа уже давно сговорился с той хозяйкой, и она его уже ждала. За 150 рублей старыми деньгами мы купили огромный фикус в деревянной катке. До станции фикус дотащили еле-еле. А что будет дальше? В поезд фикус не влезал. Обломалось несколько листьев, и папа, расстроенный, держал их в руках при всякий случай. Фикус был объектом всеобщего внимания и восхищения. «Какое красивое дерево! Какое растение! Какая ценная штука! Где достали? Вот же живут люди, а!» Папа сиял. В трамвай дерево не входило, и мы тащили его через базар по Клочковской до самого дома. Папа нес фикус на плече, а я изо всех сил поддерживала его локоть. На нас все оглядывались.
«Сейчас, дочурка, увидишь, як она свои бельмы вылупить, а я своего добивсь. Як поставлю на своем, так и будет.
Як же ж ты мне помогаешь, мой сухарек, моя ластушка дорогенькая!» Я же была готова лопнуть от счастья, хоть и руки затекли, и шея онемела. Через месяц фикус стал желтеть. Потом начали опадать листья. Потом остался один ствол.
Мама была очень довольна.
Ну что ж я не так сделал, а? Я ж за ним, как за ребенком, ухаживал, поливал исправно, жаловался папа интеллигентному старичку из дворца. Старичок этот вел ботанический кружок. А как же вы его поливали, голубчик, Марк Гаврилович? Ну як? Литровую банку утрушку, полбанки вечером. Думаю, лист толстый, хай пьет.
Ну так вы же его, голубчик, загубили. Нельзя столько жидкости, сгноили растения.
Горевал папа, торжествовала мама. А потом, ладно, пошли дальше.
Лёль, давай сделаем свое вино. Паштетик меня угостил своим вином. О, вкусное, Лёль, прямо прелесть.
Давай, лениво сказала мама.
Папа притащил в дом бутыль на 5 ведер и все с тем же неослабевающим энтузиазмом, с горящими глазами. Ну, теперь усе ахнуть, у Марка свое вино. Насыпал бутыль вишен, много-много сахару и стал ждать. Как придет с работы, поставит баян на кухне и тут же бежит в комнату проверить вино.
Лёль, знаешь, уже бродит. Попробуй, як укусно.
Это ж прямо прелесть.
И закрывал наглухо бутыль огромной пробкой.
Лёль, хай оно себе бродить, а зимой у всех буду угощать.
Бутыль взорвалась неожиданно, как бомба. Мы ужинали на кухне.
Ах ты ж, мамоньки родные, погибло вино!
По всей комнате, на кровати, на полу, на столе, на стульях валялись черные вишни. А по стенам, ой, потолку, разливались красные струи, как после побоища.
Ах, говорили мне, что не надо пробкою, хай воздух выходит, не послухав. Боялся, что аромат весь улетит. О, дурак.
Так закон же не писан, сказала мама, боясь произнести слово «дурак». Ну, во-первых, она знала, что за это бывает. А потом папа был так искренне потрясен.
Долго он ничего не приносил в дом и пошел дальше втайне от мамы. Потом она узнала, что папа потихоньку стал сам делать баян. Не маленькие гармошки, а настоящий 5-рядный баян от начала до конца. Не сразу, но получилось. Он ходил к знакомым мастерам, смотрел, а потом ночами мастерил и мастерил. Проснешься ночью, а свет в комнате горит. Папа еще не спит, работает.
Среди тишины вдруг он так начинал костерить какую-нибудь несчастную дощечку или пластинку целлулоида, что мы с мамой прятали лица в подушку, чтобы до него не донесся наш смех.
Что он говорил? Вот этого я не могу описать. Это неописуемо. В этом весь мой папа, о котором что бы ни рассказывала, а тем более что бы ни описывала, доносишь всего лишь половину или треть, а вернее, совсем не то.
Эх, папу надо было видеть, слышать, знать.
Баян получился прекрасный. Мама притихла. Потом папа нашел клад в голубой кастрюльке. Мама совсем притихла. А потом папа решил посадить в нашем саду розы. Пошел в ботанический сад. Договорился с садовником, все расспросил, все разузнал. Теперь я научился. Все знаю досконально, а потом уже делаю. Жизнь есть жизнь.
И в нашем палисаднике размером 2 на 4 метра расцвели розы необыкновенной красоты. Мама замолчала, даже улыбалась, когда приходили к нам во двор полюбоваться папиными розами. Он обнес палисадник колючей проволокой и был исключительно счастливый, если люди говорили, как само собой разумеющиеся: «А, это в том дворе, где баянист с розами живет». Мама, глядя на то, как папа поливает розы, все чаще напевала «Осень». Папа ведь знал, что розы – мамины любимые цветы. А когда я уже училась в 10 классе, папа купил себе фотоаппарат «Киев». Это было самое интересное его увлечение. Папа долго изучал внутренности Киева, но разобрался только с помощью мамы, которая расшифровала инструкцию по пользованию фотоаппаратом. Потом папа долго то засвечивал пленку, то путал закрепитель с проявителем или щелкал, забыв снять с объектива крышку. Фотографии были хрупкие, жалкие, скатывались в трубочку. Он все-таки овладел этим искусством. Но каждый раз, когда мы с ним проявляли фотографии, удивлялся, как и в первый раз. Но як же это, с якой-то водицы на свет выходят люди, лес, усё на свете? На фотографии уходила половина папиной зарплаты. Он всех снимал бесплатно, карточки дарил пачками. За ним ходила толпа детей. Папа снимал всех сотрудников дворца. У входа, где по обеим сторонам парадной лестницы сидели два огромных льва, а мама была главной папиной моделью. Она сидела и на скамейках, и на стульях, и на траве, и под елкой, и с баяном, и выглядывала из-за деревьев, и склоняла голову к гипсовому дискоболу, и счастливая выходила из воды, и даже под папиным нажимом садилась на льва. Как же она терпеливо переносила папину железную режиссуру, не допускающую никакой от себятины импровизации. Потому он меня и не любил фотографировать. Я уже постепенно выходила из его влияния, а мама, наоборот, все больше и больше становилась похожей на папу. Он ее подавлял. И в конце концов она, скрипя сердце, ему терпеливо подчинялась.
«Распрострите глаза пошире, пожалуйста, улыбайся веселей. Ну, 3, 14!» И все – дети, старики, соседи, сотрудники, кровенные, дамочки, ухажерки – все на папиных фотографиях весело и жизнерадостно улыбались. Благодаря аппарату у папы появилась возможность беспрепятственно знакомиться с теми женщинами, которые ему нравились. На фотографиях они сидели, как мама, или на траве, или на скамейке, или выглядывали на пол корпуса из-за дерева. А фон или клумба с бюстом посередине, или олень с ветвистыми рогами, или девушка с веслом, или мускулистый дискобол. Все фотографии обязательно на фоне какого-нибудь произведения искусства.
«Марк, котик, что-то у тебя очень много карточек этой дамочки. Вообще-то она очень приятная дамочка. Но почему-то я ее не помню. Кто это, интересно, а Марк?» «Да видела ты ее, Лёль. Ничего, абсолютно ничегонько хорошего. Да я и сам ее не помню. Вот тебе крест святой. Напросилась. Но если человек просит, разве я могу отказать? Ты же меня знаешь. Я же человек благородный. Лёль, да я могу ей фотографии не отдавать. Як ты скажешь, крошка?» Ах, когда вышла на экраны «Карнавальная ночь», папа и мама стали в Харькове едва ли не самыми популярными людьми. Папе радость. А мама наоборот. Она перестала ходить на работу пешком, только в трамвае, отвернувшись от всех, что возмущало папу. «Ты гордись, а не хавайся. Это ж наша дочурка с тобой гордость. Да еще мы с тобой через нее в историю попадем. На черта мне твоя история!» – кричала мама. «Ничего, попадем в историю». Мама ругала папу за то, что он раздаривает все мои фотографии. Он дарил их со своей личной надписью: «Отец актрисы Марк Гурченко». В тот год я приехала к родителям на зимние студенческие каникулы. По дороге с вокзала
Мама сказала мне, что в моей комнате папа сделал ремонт по своему собственному вкусу. Она просила быть сдержанней и не подавать вида, если мне не понравится, чтобы не огорчать его. Он так старался к твоему приезду. Комнату свою я не узнала. На стенах сидели птички с длинными хвостами, а с потолка на стены свешивались длинные ветвистые водоросли, все в розово-зеленой гамме. Мама тихонько сжимала мою руку, а папа с надеждой заглядывал мне в глаза. «Ну? Ну? Как твой папусик встречает актрису? Поработали на славу, что там говорить? Я такое дочурка только в Баронском замку видел. А теперь и у нас дома уже такое, а? А, дочурчинка, какая прелесть, а?» У папы был кровенный дружок-маляр по фамилии Беспорточный. Ты, Анатолий Беспорточный, настоящий художник. Нарисую тебе, что хошь. Сколько же этот Беспорточный попил у папы за честь, за дружбу? У него болела совесть, и он постоянно предлагал папе свои услуги. «Спасибо, друг, спасибо. Еще время придет». И вот это время пришло. Я смотрела, натужно улыбаясь, благодарила папу, но через несколько дней перешла в другую комнату, там якобы светлее. Папа все понял, и через месяц мама мне написала в Москву, что Беспорточный все перекрасил заново, и теперь у нас все нормально, как у людей. Как у людей. Серебряными накатами, готовыми трафаретами, как у всех. Побелкой занималась мама. Папа к ремонту интерес потерял. Он не мог, как все. Даже когда в 1972 году он лежал со вторым инфарктом в больнице, а я приехала из Ленинграда, где снималась в фильме «Табачный капитан», папа попросил, чтобы я пришла к нему в самом красивом и модном платье. Уже вся палата и больница знали, что он отец актрисы. Я пришла к папе с розами. В палате лежали еще 6 старичков, пожилых мужчин. Пахло лекарствами. Как странно. Неужели папа? Мой папа? Мой сильный, неистощимый папа может умереть. Сейчас он совершенно другой. Предельно экономный в движениях. Взгляд помутневших глаз мудрый, сосредоточенный, трагичный. Таким я его не могла и представить. Папа пошевелил губами. Я поняла, что надо к нему нагнуться. Он хочет что-то сказать, чтобы никто не слышал. Дочурок, сделай что-нибудь артистическое. И еле кивнул головой, мол, не стесняйся. Мне 36 лет. Я в мини-платье с люрексом, самым модным, сижу около смертельно больного папы, кругом такие же еле живые старые люди. И сейчас, вот сейчас, мгновенно, должна сделать что-то артистическое. Ведь все чего-то ждут от меня, ведь я актриса. И папа наверняка уже намекнул, заверил. А я, ничего не продемонстрировав, уйду. Дорогие мои товарищи, друзья, я вам очень благодарна за внимание к моему дорогому папе, за то, что вы уважаете и понимаете друг друга. Я уверена, что вы скоро поправитесь и вернетесь к вашим женам, детям, внукам. Как я вам благодарна! Я искоса взглянула на папу. Он доволен. Но этого, кажется, для него маловато. Ну что же,
Ради моего папочки я всегда была готова на все. Может, я вам что-нибудь спою?
Людочка, мы стеснялись вас попросить. Ну вот вы вот такая простая и хорошая. Спойте нам, пожалуйста, про 5 минут. И я в который раз в жизни опять пою.
Новый год недалек, пожелать хочу вам счастья, счастья.